Привет! Это подкаст «Куинжа Хрип», и я его ведущая Наташа Крючкова. Когда я готовилась к выпускам первого сезона, то обнаружила, что в сети ходит очень много самых странных мифов и легенд о художниках. И поэтому во втором сезоне мы решили брать несколько таких странных мифов и обсуждать их с нашими экспертами и проверять, правда это или ложь. Герой этого выпуска – австрийский художник Густав Климт. Наверняка вы знаете его «Золотой поцелуй» и другие работы «Золотого периода». И сегодня мы поговорим о том, кто изображен на этой картине, а еще почему художника можно назвать подвижником бодипозитива и феминизма, и правда ли, что Климт мучил своих моделей. Об этом мы поговорим с Еленой Коротких, научным сотрудником отдела искусства стран Европы и Америки 19-20 веков Пушкинского музея. Я уже сказала вначале о золотом периоде у Климта, но, конечно, у него было их гораздо больше. И начинал Климт с академизма, что сейчас может даже удивлять. Художник нередко выполнял и государственные заказы, но в какой-то момент ему все надоело, и он решил экспериментировать. И вместе с другими художниками, среди которых был и Альфонс Муха, он организовал Венский сецессион, такое альтернативное объединение художников. И, конечно, его отношения с государством расстроились, причем там даже были скандалы, потому что государству очень не понравились те новые работы, которые он написал на заказ. Климт уходит в этот момент в модерн, ар-нуво. И как раз в это время он и сделал те самые золотые работы, которые мы так хорошо знаем сейчас. И за любовь к работе с золотом его даже называли чужеземцем из Византии. Говорят, что эта его любовь к золоту возникла после путешествия в Равенну. Но это не совсем так.
У него отец был ювелиром и гравером, поэтому вполне возможно, что на самом деле это все в каких-то таких завязках появилось гораздо раньше, и он потом этим начал заниматься уже с ощущением такого, знаете, знакомого из детства какой-то истории. То есть вполне возможно, что он это увидел гораздо раньше, чем мы думаем. И просто это как-то вот отразилось, что ли, отблеснуло. Хотя, конечно, мозаики Равенны повлияли на то, что он так сделал свой золотой период, как он его сделал. Такая, как мы любим в истории искусства говорить, переломный момент. Потому что, собственно, с этого начинается весь золотой период в целом. Он начинается чуть позже, но, тем не менее, собственно, та самая знаменитая Адель, вершина золотого периода, Адель номер один, это 907 год. Но Климт вообще особо не путешествовал. Поэтому когда он едет в Венецию и Равенну, и он видит... Причем самое интересное, что он обращает внимание не на Возрождение, не на вот все вот эти шедевры 16-17 веков, а он именно смотрит на раннехристианские мозаики. А это как раз вот те самые золотые поля, которые мы будем потом видеть на его работу золотого периода. Отсюда и появляются потом вот эти вытянутые фигуры, отсюда появляются те орнаменты, которые он использует в своем золотом периоде. Да, это все идет во многом именно вот из того, что он увидел в районе Венеции.
Климт был особенно близок с одним из своих братьев, Эрнстом. И когда в 1891 году умирает его брат и его отец, это для него огромное потрясение. Весь груз ответственности за семью ложится теперь на его плечи. Говорят, что именно эта трагедия и повлияла на его творчество, на то, что он перешел от классицизма к модерну.
Это не совсем такая прямая связь, на мой взгляд. С другой стороны, конечно, люди творческие, они всегда гораздо более восприимчивы. 1691 год — это, в общем, для него большая потеря личная. С другой стороны, как мы помним, в 1888 году он работает в Бургтеатре, он создает фрески для Бургтеатра, за них он получает золотую медаль, и он признан как вот такой классический художник. Это всем нравится, это отражает стиль, это, в общем, имеет успех в обществе и так далее. И я думаю, что сразу сходятся несколько вещей. С одной стороны, отец и брат, с другой стороны, он, наверное, просто устает от вот этого вот такого тяжелого классического стиля. И на самом деле, если этого не знать, то если человеку показать раннего Климта, зритель никогда в жизни не узнает, что это Климт. Потому что он вообще поступал в то, что называется Кунстгевербешуле. Это такое что-то вроде художественного училища. Сейчас это, если не ошибаюсь, называется Венская высшая школа искусств, где он учился росписи потолка, росписи стен. Он был таким вот художником, который создавал фрески. И за них он и получил первое свое признание с работами относительно ранними Густава Климта, которые, вот, собственно, были созданы до знаменитого «Золотого периода», с ними случилась одна большая трагедия. Дело в том, что многие из них сгорели в 1945 году, во время отступления немцев и наступления, собственно, союзников. Немцы сожгли то место, тот замок, где хранились эти работы. Они разным путем туда попали. Частично они были конфискованы у еврейских семей, частично они были просто, ну, как бы там на хранении, перевезены туда немцами в 30-е годы. Но так или иначе, очень много работ там действительно сгорело. Сейчас то, что можно увидеть, если я не ошибаюсь, в Бургтеатре сохранились те фрески, собственно, которые он для них делал. Те картины, которые он сделал для Венского университета, были университетом знаменито не приняты, и поэтому в результате их там, собственно, нет. Он написал 3 картины, которые должны были соответствовать факультетам медицины, философии и юриспруденции. И, например, в юриспруденции, ну, как мы обычно представляем юриспруденцию, да, замотанными глазами, Фемида, все там классично, трагично и помпезно. У Климта юриспруденция — это очень худой мужчина, пожираемый спрутом в окружении богинь мести, которые взирают на это с таким очень трагическим выражением лица. Понятно, что, в общем, это не совсем, ну, скажем так, сошлось с ожиданиями публики. Поэтому эти картины были Венским университетом не приняты. Климт, в общем-то, особо не настаивал.
Любимый брат Густава, Эрнст, о котором мы уже говорили, делал рамы. И есть такое мнение, что в раннем творчестве это очень сильно повлияло на Климта. Он просто брал, смотрел на раму, которую сделал его брат, и писал картину специально под нее. То есть вписывал свою картину в эту раму.
Вероятно, учитывая, что они работали в тесной связке, и, собственно, честно, именно поэтому для него было таким потрясением, когда брат умер. Потому что он, помимо того, что он потерял брата и члена семьи, но еще потерял, ну, в каком-то смысле, партнера по ежедневной своей работе. Но на самом деле тут еще история в том, что Климту очень важно, что он учился как архитектурный художник. Его научили вписывать фигуру в ту плоскость, которая у него есть. Это может быть совершенно не только там прямоугольные куски потолка, да, это могут быть, например, наддверные вот эти арки, которые очень такой специфической полуовальной формы. И нужно найти ту фигуру, которая будет вписана в эту арку. Поэтому для него это такая очень важная черта натуры. Он постоянно будет пытаться максимально заполнить вот все то пространство, которое у него есть. Собственно, в «Золотом периоде» вот все пространство, оно заполнено каким-то орнаментом. Да? У нас нет ни одной пустой части, где бы не было ничего.
Климт говорил: «Я никогда не писал автопортретов. Меня гораздо меньше интересую я сам в качестве предмета картины, чем другие люди, прежде всего женщины». И действительно, мужчин в его работах очень и очень мало. И гораздо чаще мы видим прекрасных моделей. И говорят, что Климт просто влюблялся практически в каждую свою модель. Без этого он не мог работать. Есть такой миф, что Климт мучил своих моделей. Он заставлял позировать их очень долго, часами и часами, пока он не будет доволен результатом.
Климт был знаменит тем, что он заставлял своих моделей сидеть очень долго и позировать очень долго. В отличие от своих графических работ, которые он как раз писал очень быстро, портреты живописные — это были такие долгосрочные обязательства, скажем так, со стороны художника и модели. Есть интересная история. Одна из его покровительниц, Фредерика Мария Бейер, портрет, который он написал в 16-м году, он сейчас в Львовском музее искусства. Дело в том, что одновременно с бытием художником Климт занимался такой историей, как венские художественные мастерские. Это в буквальном смысле набор мастерских, которые занимались производством тканей, мебели, каких-то предметов интерьера. И вот эта Фредерика Мария Бейер к нему пришла писать портрет в шубе, у которой подкладка была как раз сделана этими венскими мастерскими. Так вот, эта Фредерика Мария Бейер пришла в этой шубе, это был май, она очень пожалела об этом, потому что художник увидел подкладку и сказал: «Так, выворачивай шубу срочно, потому что мне нравится подкладка». И эта бедная женщина в этой шубе, наоборот, позировала, стоя в подкладке наружу, потому что подкладка была такая красивая, что художник хотел написать именно ее. Но портрет вышел очень, очень и очень знаменательным.
Когда ты смотришь на работы Климта, особенно работы «Золотого периода», то кажется, что художник должен выглядеть им под стать. Такой ухоженный, понимающий в моде, очень стильный. Но когда начинаешь искать фотографии Климта в сети, то видишь, что это какой-то растрепанный мужчина в странном балахоне и вообще далекий от того образа, который рисуешь у себя в голове.
Он был очень такой расслабленный персонаж в целом. Да простит меня Густав Клим, хотя на самом деле, в общем, я думаю, что ему это понравилось как раз, потому что он ходил в таком огромном балахоне с котиком на руках. Собственно, та знаменитая фотография с котиком на руках. Это, в общем, правдивая история. Он обожал своего кота. Он обожал кота и женщин. Это, на самом деле, объясняет тот факт, что у него очень много женских портретов и крайне мало мужских изображений живописных. И, собственно, в том же самом «Поцелуе», так-то, если подумать, а для «Поцелуя» есть еще подготовительная работа более ранняя, там женщина во всей красе, лицом к нам, в красивом длинном платье, такая вся сияющая, с рыжей копной волос, а мужчина так, ну, сбоку пусть будет.
Как мы уже выяснили, Климт очень любил писать женщин, и желательно женщин обнаженных. Это не простая нагота, это не стремление к эпатажу. Есть мнение, что Климт был одним из первых бодипозитивщиков того времени, и хочется понять, правда это или нет.
Это не просто нагие модели, это нагие модели самых разных возрастов и положений. И очень много вот и набросков именно очень пожилой женщины, да, с обвисшей грудью, с морщинами на шее, с очень такими иссохшимися руками. Это же совершенно не вписывается в понятие красоты никакого времени. Даже в 21 веке мы, в общем, только сейчас начинаем приходить к тому, что женщина красива в любом возрасте, да. Плюс у него есть отдельная серия работ, которые посвящены женщинам в положении. Причем это случилось совершенно случайно. Одна из его моделей забеременела и пришла к нему со словами, что вот, все, я больше не смогу у вас работать, потому что такая вот история. Он такой абсолютный подвижник бодипозитива и феминизма, насколько это было возможно, потому что с этой, на самом деле, вот моделью, которая попала в затруднительное положение в тот момент, у нее муж потерял работу, отец умер, и, в общем, ей было не очень сподручно, простите за выражение, иметь ребенка в тот момент. Так вот, Климт провел прям такое расследование в стиле Конан Дойла, потому что он, собственно, выяснил все ее материальное положение в семье, и он ей предложил двойную плату за позирование в положении, что было огромным скандалом по тем временам. И отсюда получилось некоторое количество набросков, плюс две картины «Надежда 1» и «Надежда 2». Вторая «Надежда 2» — это уже «Золотой период», она как раз в таком красивом тоже платье. И это как раз те вещи, которые потрясли абсолютно общество, потому что так не принято, так невозможно.
В сети какое-то безумное количество легенд о том, сколько у нашего любвеобильного Климта было детей. Кто-то говорит один десяток, а кто-то говорит целых 40. Давайте попытаемся разобраться, сколько же их было на самом деле.
Ой, это зависит от того, какую статью в Википедии, на каком языке вы читаете. Потому что в зависимости от языка статьи в Википедии о Густаве Климте, от 14 до 40. Выбирайте, какой вам больше нравится вариант. Общепринятая цифра 14. Это был человек, который жил, сейчас поймите меня правильно, в хорошем смысле, в окружении женщин. То есть, например, у него дома жило сразу несколько моделей, которые свободно ходили по дому, и он их, у него был такой мольберт на колесиках, и он их зарисовывал вот в их естественной среде обитания, простите, да, то есть они там могли заниматься своими делами, не знаю, расчесывать волосы, есть, спать, все что угодно делать, и он как бы просто на этом мольберте на колесиках, он их, собственно, зарисовывал так, как они есть.
Постоянной спутницей Климта и в жизни, и в творчестве была Эмилия Флёге, владелица дома моды, фэшн-дизайнер, как бы мы сейчас сказали. Брат Климта был женат на ее сестре, и Густав с Эмилией познакомились, когда ему было 30, а ей 17. До сих пор все гадают, когда же именно начался их роман. Когда Эмилия уже стала модельером, стала создавать одежду, Климт помогал ей и сам наряжал своих моделей в платье с узорами Флёге. Эмилия делала реформаторские платья такого свободного кроя. И в этом, в своем творчестве, они были очень похожи с Климтом, такие экспериментаторы. Нечасто в те времена можно было встретить пару, где мужчина позволял женщине самостоятельно работать и делать это с таким размахом. Правда ли Эмилия была настолько самостоятельна в то время?
Это, ну, такая, по современным меркам, вполне себе бизнес-вумен. Она была модельером, которая была очень популярна в Вене до 30-х годов. Она в Вене имела ателье на одной из центральных улиц. У нее в качестве клиентов было все высшее общество венского высшего света. Кто-то говорит, что те самые балахоны, в которых Климт, собственно, запечатлен, это как раз-таки балахоны, которые шила Эмилия Флёге.
Много самых разных фактов можно найти про, наверное, самую известную картину Климта «Поцелуй». Есть много версий, кто изображен на картине, и одна из них, что это просто автопортрет, и на самом деле женщина и мужчина — это Климт и Эмилия.
Ну, в зависимости от любви к конспирологии, потому что официального письма самого художника, что я здесь изобразил того-то и того-то, у нас нет. Поэтому тут можно думать, что это Эмили Флёйге, потому что вот рыжие волосы. Причем, опять же, если думать, что это автопортрет, ну, там же мужчина с темными волосами, да, там брюнет. А Климт, он был такой, тоже так кудрявая копна волос у него была. Поэтому, в общем, возможно, что это не автопортрет. Возможно, что это такое самовыражение того, что он хотел бы видеть. Сюда можно подвязать, в принципе, если захотеть, кого угодно. Но да, самая популярная версия действительно, что это Эмили Флёйге. Но, опять же, никаких четких указаний на то, что там нет стрелочки сзади, которая подписана Эмилия. Поэтому, к сожалению, мы не можем узнать точно.
Есть еще очень забавный факт про Климта и его любвеобильность. Мы уже поговорили о том, что он влюблялся практически в каждую свою модель, ему это было важно для работы. В свой золотой период он написал портрет Адели Блох-Бауэр, или, как ее называют, австрийскую Мона Лизу. И говорят, что история у картины такая. Якобы у Климта был роман с этой Адель, и ее разъяренный муж решил отомстить любовникам и просто заказал художнику портрет своей жены.
Это одна из красивых легенд, то, что поцелуй — это портрет Адели Блох-Бауэр Климта. Наш выбор, собственно, верить этому или не верить. Опять же, Климт был, несмотря на то, что, да, у него было, очевидно, много романов, но он был крайне аккуратен в том, чтобы это не становилось каким-то общественным скандалом.
Еще, когда я копалась в фактах и искала их для нашего выпуска, то обнаружила очень интересную штуку, о которой раньше не слышала. Дело в том, что мы часто видим картины Климта на разной сувенирке. Это могут быть магнитики, брелоки, я не знаю, постеры, что угодно. И оказывается, производители сувенирки ради того, чтобы поместить изображение на тот или иной продукт, режут оригинальное изображение, то есть делают из него прямоугольник или квадрат, и на самом деле искажают форму картины. И получается, что если вы чаще всего видели картины Климта на сувенирке, то вы видели их искаженными.
Да, 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 это правда так. Это входит в десятку самых тиражируемых произведений искусства всего времени, например, там, с Моной Лизой, с Жанной Самари, «Весной» Боттичелли. Вот это вот одна из таких когорт, которые максимально печатают везде, где только можно. И да, действительно, учитывая, что ее нужно впихнуть и на подушечку, и на карандашик, и на футболочку, и на блокнотик, конечно, его будут там растягивать и менять. Климта особенно нужно смотреть вживую, хотя бы потому, что даже тот золотой период, которым все восхищаются, самый такой знаменитый период Климта, мы же смотрим не на позолоченные изображения, да, они у нас все желтые напечатанные. Нужно смотреть в них вживую, чтобы понять, как они сияют, потому что это же настоящее позолото. А самое интересное, что за вот этим золотым периодом, да, за вот этим блеском и роскошью, все забывают, что на самом деле после этого был не менее прекрасный период, вот этот вот цветной, яркий, где он делает совершенно потрясающие пейзажи. Пейзажи Климта — это то, что вообще очень редко, когда кто упоминает, но на самом деле это прекраснейшие вещи, они не очень большие, но относительно по сравнению там, с золотым периодом, да, и они замечательные, они очень мелко проработанные, такими тоже паттернами сделанные, но вот уже именно цветными. И на их тем более нужно смотреть вживую, потому что в той же галерее Бельведер ты приходишь и понимаешь, насколько это все на самом деле красиво, насколько там яркие цвета, насколько все вот эти цветочки мелкие на поле вырисованы каждый. Это совершенно особое впечатление производит.
Но все-таки Климт больше известен портретами. И здесь невозможно не вспомнить о его дружбе с другим художником Эгоном Шиле. Говорят, что Шиле был в таком восторге от работ Климта, что даже добился с ним встречи в 1917 году. Он, как и Климт, был абсолютно разочарован в академическом подходе. Его тянуло к экспериментам. После встречи Климт взял молодого художника под свое крыло. Шиле очень любил своего наставника и в первое время даже подражал ему. Но сейчас, когда смотришь на их работы, то думаешь, где же здесь общее? Хочется понять и разобраться, где же в картинах Шиле мы можем увидеть Климта.
Но тут вообще, на самом деле, нужно понимать, что есть два разных художника. Есть художник Климт-живописец, есть художник Климт-график. Вот когда ты смотришь на Климта как художника графического, то ты на самом деле понимаешь, почему от него получился Эгон Шиле. Когда ты видишь Климта в графике, в его рисунках, причем он начинал с черного угля, и потом он постепенно пришел на серебряный карандаш или на графитный карандаш, ты понимаешь, насколько это был действительно мастер материала, которым он обладал. и насколько там каждая линия, она важна, и насколько там, например, вот к тем же эскизам, там той же «Надежда 1», «Надежда 2», ты видишь, как он ищет позу, причем он на листе бумаги, у них даже нету следов от кнопок по углам, потому что у него не было времени, чтобы это делать. У него была подставка, где он ставил этот лист бумаги, а тогда это была толстая довольно бумага. И он прям вот сразу на ней начинал рисовать. Главный миф, который существует про Климта, и который мы сейчас торжественно развенчаем, это то, что Густав Климт умер от сифилиса. Это не так. Это присказка мужа-ненавистников, жены-ненавистников. Ну как так? Он спал с таким количеством женщин, он же должен умереть от сифилиса. Нет. Он должен умереть, к сожалению, от испанки, потому что 18-й год — это, прости господи, сейчас все икнут, пандемия испанки. Это слово, от которого у меня аж самой дергается глаз, но да. Он умер от пневмонии, к сожалению, которая была, собственно, вызвана тем самым испанским гриппом, как и Эгон Шиле, который тоже умер вместе со своей женой от того же самого заболевания. Поэтому не надо, пожалуйста, пририсовывать Климту бедному то, что он на самом деле не совершал.
Кажется, весь разговор у нас так или иначе крутится вокруг Климта и женщин. И в сети пишут, что даже его последние слова были связаны с женщиной. Якобы он прошептал «Пошлите за Эмилией», имея в виду, конечно, свою постоянную спутницу, Эмилию Флёге.
На самом деле с Эмилией действительно, я уж не знаю, почему они не зарегистрировали свои отношения официально в результате всего. Потому что они действительно были вместе очень долго, и она была для него и любимой женщиной, и партнером по там, каким-то творческим процессам. В общем, довольно логично, что это были бы его последние слова. Другое дело, что, опять же, это как, знаете, есть история про весь же сборник целый, вот «Последние слова великих людей», заканчивается он последними словами Эйнштейна, которые мы не знаем, потому что при последних его словах с ним была служанка, которая не понимала по-немецки. Поэтому что он сказал, мы не знаем. Так что, в общем, история про «Приведите Эмилию», но это вполне может быть, но, опять же, я там не была и, как говорила моя бабушка, свечку не держала. Встречается во многих источниках, так что вполне вероятно, что это так.
Как кошатница не могу не спросить вот что. Говорят, что когда в Нью-Йорке готовили выставку Климта и Шиле, то сотрудники обнаружили на одной из работ какие-то странные пятна. И оказалось, что это след от кошачьей лапки, так как котики постоянно бегали по мастерской Климта.
Ну, то есть, если представить, что вот, например, человек, который любит котов и любит женщин, и он, значит, с этим мольбертом на колесиках таких периодически срисовывает, соответственно, бумаги, которые на этом мольберте на колесиках появляются, они слетают потом на пол. И сверху бегают коты. Это такой творческий беспорядок в абсолюте, что ли. Вообще котики же ходят по вещам со средневековых лет. Есть прекрасные фотографии одной из первых библий, переведенных на английский язык, где такие кошачьи лапки через всю страничку, явно наступившие и потоптавшиеся в чернилах перед этим, так аккуратненько прошлись.
В процессе нашего разговора мы выяснили, что у нас есть что-то общее, что объединяет и меня, и нашего эксперта Елену, и Климта. Все мы знаем, что Климт очень любил котиков, и у него был кот Каце, что по-немецки означает «кот». И у меня тоже есть кот, которого зовут Кот.
И у меня тоже кота зовут Кот.
А на этом все. С вами был подкаст «Куинджи Ахрип». Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАСС, на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. А еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts, CastBox и Overcast. И обязательно оставляйте свои отзывы.